Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41, 266-44-84. Сразу назвала номера телефонов, по которым ваши вопросы у нас оказываются в программе. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте. Я оформился как самозанятый, но деятельность еще не начал. Получается, что у меня нулевой доход. Надо ли подавать его в налоговую или подавать только тогда, когда будет доход?
Вообще, согласно законодательству, отчетность самозанятыми не предоставляется.
Угу.
Обязанности предоставлять какую-либо отчетность нет. Да и отчетности такой нет. То есть там такая схема получается. Вот, допустим, к вам обращается гражданин, либо там индивидуальный предприниматель за услугами какими-либо. Вы эти услуги оказываете, выставляете, формируете, вернее, чек в своем личном кабинете и, соответственно, этот чек, допустим, распечатываете или отправляете своему клиенту. Вот. Та сумма, которая была получена за ваши услуги, ну, которая поступила на ваш счет, она будет учитываться при формировании суммы налога, которую рассчитывает налоговая инспекция. Данный налог, как правило, выставляют примерно до 12 числа месяца за предыдущий месяц, и он уплачивается до 25 числа месяца за предыдущий месяц. То есть раз в месяц вот этот налог платится.
Угу.
То есть автоматически все по сути, происходит.
Нет денег.
Да, нет денег, ты не платишь.
Да.
Есть деньги, соответственно, налоговая это сразу видит и выходит, выставляется не то что даже требование, а уведомление о необходимости выплаты там такой-то суммы налога, исходя из того, насколько там,
на какую сумму
были оказаны услуги.
Угу.
Вот, то есть там, насколько я помню, по-моему, 4% от стоимости – это в случае, если услуги оказаны физическим лицам, 6% в случае, если юридическим и индивидуальным предпринимателем. Ну, я думаю, все, тут исчерпывающий ответ.
Тогда переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, собираюсь купить одну комнату в двухкомнатной квартире. Квартира приватизирована, собственник один, бабушка 75 лет, у нее еще есть дочь. Какие подводные камни могут быть? Может ли дочь потом оспорить сделку? Больше всего смущает возраст собственницы.
Ну, возраст собственницы на самом деле не столько прям критичный, на мой взгляд, момент, поскольку бывают случаи, что продают квартиры и люди в возрасте, на это нет запрета. Главное, чтобы сделка была правильной и прозрачной.
Угу.
То есть в таком случае я рекомендую при оформлении вообще сделки оплату проводить непосредственно через банк, через счет. Допустим, вы заключили договор купли-продажи этой квартиры и в пункте об оплате прописываете, что там денежная сумма в размере, там, допустим, 3 миллионов рублей оплачивается продавцу путем перечисления денежных средств безналичным путем на счет продавца. По следующим реквизитам прописываются реквизиты. Когда этот договор подписывается, соответственно, вы в банке переводите по данным реквизитам, которые указаны в договоре, эти 3 миллиона рублей, и в назначении платежа указываете договор купли-продажи там, от, допустим, там, 25 апреля 2024 года. Все. Соответственно, у вас есть доказательства четкие того, что сделка была осуществлена законно, деньги полностью были перечислены, пожалуйста, выписка с банка и так далее. Вот. Можно, конечно, попросить у бабушки еще, у матери в данном случае, девушки, дочери, чтобы она предоставила справку о том, что не состоит на учете.
В нарко и психо.
Нарко, я думаю, то, наверное, не состоит. Нарко, психо, диспансеры, там, по месту учета своего, в общем, по месту прописки. Так делают, кстати говоря, банки, когда договор ипотеки, если заключается на квартиру, банки перестраховываются и такую справочку просят.
Угу.
То есть они идут в больницу, берут справку, что на учете у психиатра нигде не состоит. И, соответственно, вот банк иногда спокойно проводит такие сделки.
Угу.
Что касается самой дочери, дочь, поскольку не является собственником, она не может быть стороной договора купли-продажи. То есть дочь, не являясь стороной договора, не может его оспаривать. Она не является заинтересованным лицом по этой сделке.
Ну вот единственный просто вариант, да, если дочь захочет оспорить, это как раз, что сказать, что мама там в силу возраста находилась в неадекватном состоянии, поэтому прошу сделку расторгнуть. Но если будут вот эти справки, то мне кажется, как бы...
Может быть и есть справки, но, знаете, бывают случаи, что и справки вроде есть, а по факту, не состоял, но был в таком состоянии, там проводятся экспертизы и так далее. Как вариант, она может, манипулируя своей мамой, то есть как бы иск сделать от ее лица, Ну, угу. допустим, доверенность написать угу. от нее и уже работать сама. Вот. Но здесь в целях дополнительной защиты, конечно, вот необходимо будет иметь такую справочку, раз, и ну, это в качестве того, что ты добросовестный приобретатель, ты предпринял меры для того, чтобы установить вообще обстоятельства. И то, что квартира была продана по той цене, которая указана в договоре, и это подтверждается выпиской из банка. То есть здесь никакие не надо там расписки и так далее. Четко принес выписку с печатью банка, все, вопрос закрыт, деньги перечислены, все. Вот. А сама дочь, не являясь стороной сделки, она не может эту сделку оспорить. Она не является, ее нет в договоре купли-продажи. То есть в этих юридических отношениях она никак не фигурирует вообще и не являлась собственником, в принципе. Поэтому вот она ничего не сможет сделать. Она только может, манипулируя ситуацию, это сделать, но им придется деньги-то возвращать.
Ну да.
В первоначальное положение все в итоге возвращается. Поэтому не знаю. Ну, лучше так вот сделать. Вот эти два пункта. Это безналичное перечисление, банк, да. плюс справочка. Да.
Плюс справочка.
Но и еще такой момент: вот если приватизирована квартира была, я услышал. Вот тут момент есть такой. При приватизации бывает, что в квартире прописаны несколько человек. И, допустим, вот в этом случае вот два человека было прописано, мама и ее дочь. Мама воспользовалась правом приватизации, на себя приватизировала полностью всю квартиру. Вопрос, что было с дочерью. Возможно, дочь была прописана, но давала согласие на приватизацию. Вот в соответствии с законом о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если такое согласие дается, согласие на приватизацию, и человек вот в момент приватизации прописан в этой квартире, поэтому он дает это согласие, он сохраняет бессрочное право пользования на эту квартиру. То есть даже если, допустим, бывают случаи, что квартира продается с прописанным человеком, и в итоге выясняется, что этот человек там прописался давным-давно, он участвовал в приватизации, давая согласие на приватизацию. А вот этого человека нельзя будет выписать только потому, что он участвовал в приватизации путем дачи согласия.
То есть надо обязательно установить, кто был прописан на момент приватизации.
Да, то есть и по сути нужно проследить, чтобы при продаже этой квартиры, когда, допустим, произошла продажа, вот этот человек оттуда выписался, и желательно, чтобы он прописался еще в другом месте. То есть приобрел право пользования в другом месте. Вот.
То есть только тогда этот человек уже не сможет претендовать.
Потому что бывают случаи, вот у меня есть примеры, допустим, квартира продавалась сестрой, у нее брат пьющий. Он участвовал в приватизации как раз-таки вот путем дачи согласия. Вот. При анализе данной ситуации, даже в случае приобретения этой квартиры, и если брат бы выписался из этой квартиры, он бы мог в дальнейшем, даже если эту квартиру уже другой собственник приобрел, мог бы претендовать на вселение в эту квартиру, восстановление в прописке. Потому что момент выписки, первое, он был не в адекватном состоянии, так как пил. И второе, это неадекватное его состояние привело к тому, что он, не осознавая свои действия, оказался на улице и дальше нигде не прописался. То есть вот такой момент. Просто вообще, если, допустим, человек приобретает квартиру и в ней кто-то прописан, но эта прописка была не связана с приватизацией вообще, а там прописался просто так, то у того, кто ее приобрел, появляется право этого человека выписать. Но если в договоре купли-продажи не прописано, что этот человек там прописан постоянно, в соглашении не определено, что он там может быть прописан. Вот, то есть тут, если такого пункта нет, появляется право на его выписку этого человека. Но в случае, если этот человек там прописан, и он был прописан до приватизации и давал согласие на приватизацию, здесь возникнут сложности. Да, выписать можно на основании того, что этот человек там не живет и так далее. То есть там по аналогии применяются нормы статьи 83 жилищного кодекса. Но это уже проблемно на самом деле, поэтому лучше вот все-таки эту ситуацию правильно проработать. Да, так что вот имейте в виду.
278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым вы можете позвонить и задать вопрос, но уже в следующую программу. Эту же для вас провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!